Господи, мы еще раз славим Тебя за то, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы недостойны этого, но Твоя удивительная любовь, Твое милосердие, Твоя благодать делают это в нашей жизни. И мы восхищаемся, Господи, Тобой, восхищаемся Твоим Сыном, потому что Ты проявляешь эту благодать благодаря тому, что Он сделал на кресте, благодаря тому, что Он принял наказание за наши грехи на Себя. Мы должны быть в аду, мы должны быть вечно, мы должны быть отвергнуты Твоей святостью, гнев Твой должен испепелять нас в аду вечно. Но все это наказание Он принял на Себя на Голгофском кресте. Поэтому Ты справедливо и свято можешь прощать грешников. Поэтому Ты можешь по отношению к ним проявлять Твою благодать, незаслуженные дары им давать, Господи. Помоги нам всем так видеть себя. Помоги нам никому из нас не думать, что мы что-то из себя представляем, когда стоим перед Твоей святостью. Мы все не святы перед Тобой, мы все негодны. Поэтому Твой Сын так драгоценен для нас, Господи. Поэтому мы Тебя славим и благодарим. И просим, благослови еще это время. Кто устал, подкрепи, пожалуйста, чтобы мы могли вникнуть в Твое Слово, послушать Тебя, Твою любовь и Твою заботу принять в сердце. Во имя Твое молимся мы. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Открывайте Божье Слово. Времени осталось не так много. Я... С одной стороны, хочу проповедовать, с другой стороны, не хочу, кто очень устал, как-то вас сильно утомлять. Постараюсь как-то что-то посередине сделать между обычной проповедью по длине и покороче. Тема этой проповеди, суть этой проповеди – это ободрение для уставших служителей. Вчера поздно вечером закончилась конференция «Не трать свою жизнь напрасно» 2012. Больше чем полгода мы работали над этой конференцией. Последние 2-3 месяца некоторые очень напряженно работали. Работа по организации конференции была добавлена к обычной нашей ответственности в жизни, к обычной нагрузке в жизни. Поэтому это можно назвать некоторым стрессом, который был в нашей жизни. В конференции участвовало около 1200 человек из 5 стран. Приехали люди, если не считать людей, которые были онлайн с нами, из Филиппин, из Америки и так далее. А из Украины больше чем из 30 городов и сел приехали люди. На конференции служило 160 человек, из нашей церкви где-то 120 или 140, я точно не знаю. Заботились о людях. Очевидно, что мы устали. Очевидно, что в уставшем состоянии. И это определенная реальность, с которой сталкиваются те христиане, которые посвящают себя служению и посвящают себя не просто такому служению налегке, не просто как факультативно так иногда что-то вот делать, может быть, даже под настроение. Но те, которые посвящают себя, и они стараются быть верными, даже ревностными в служении, стараются духом пламенеть в служении и так служить Богу, то те люди устают часто. Поэтому это определенная часть жизни, в которой важно библейски мыслить, важно понимать Бога, важно понимать, что Бог говорит нам в это время, что Он хочет от нас в это время, какие есть опасности в это время. Это большая тема, там много о чем можно говорить. Но я понимаю так, что есть среди нас эти люди, которые, может быть, они не устали от служения там, на конференции, другое служение есть. И тоже среди нас есть люди, которые устали не от служения. К сожалению, иногда люди устают от греха в своей жизни. Хорошо, что устают от этого, к сожалению, что грех. Кто-то устает от одиночества, кто-то устает от каких-то очень таких холодных отношений с Богом, кто-то устает от того, что там в семье происходит или творится. То есть разные вещи, есть разные тяготы, и мы от них устаем. Но в этой проповеди я больше хочу говорить все-таки о служителях. Вы думаете, как это применимо к другим ситуациям. Когда мы устаем, мы похожи вот на таких людей. Плохо видно, но человек вспахивал мотыгой землю, и он убитый, просто уставший. Есть еще одна фотография. Один актер очень хорошо сыграл усталость. Плохо очень видно, там нужно очень внимательно разглядывать его лицо. И там просто так столько много души. Поэтому я бы хотел послужить вот таким служителем сегодня. Он здесь, он пришел, он сидит, вышел даже вперед, но внутри он такой. Несколько вещей, несколько моментов, которые я попытаюсь успеть охватить, четыре момента. Первый. Усталость – это признак верного служителя. Усталость – это признак верного служителя. Конечно, бывает усталость, я уже сказал, от греха. Бывает усталость от того, что служитель взвалил на себя то бремя, которое Бог ему не давал. Бывает, он устал от неправильной мотивации в служении, от конфликтов. Такие вещи тоже есть. Но я не буду об этом сегодня говорить. Но есть усталость у служителей, которые достаточно праведно несут служение. Они даже несут служение, получая силу от Духа Святого. Дух Святой действует в них и наполняет силой. И это не значит, что они не устают. Они устают. Иногда они устают смертельно. Усталость – это признак верного, праведно несущего служения, исполненного Духом Святым служителя. Периодическая усталость очень тяжелая. Мы видим это в жизни нашего Господа. Если бы не видели, может быть, сомневались бы в этом и думали бы, да ну что он там взвалил на себя? Что он думает, что он тут один спаситель, спасает всех, что он на Бога не полагается? Что он не может передать какую-то ответственность другим людям? Что он на себя все тянет и тому подобное? Но мы видим, что Господь, который абсолютно не грешил, Матфея 5 глава, мы видим здесь его в очень уставшем состоянии. Мы прочитаем в 8 главе текст, но с 5 вы можете просто в своем писании, просто в Библии пролистать. В 5 главе начинается Нагорная проповедь Иисуса Христа. Он видит людей. В 4 главе, в 25 стихе написано: «Исследовало за ним множество народа из Галилеи». То есть его окружали толпы людей, их нужды, их потребности, их желания, их критика, их желание, его ненависть к нему, их желание его убить, уничтожить, нападки разные. Это то, что его окружало. И это то, как он жил. И вот он, видя этих людей, садится и начинает произносить им очень такую длинную проповедь. 5 глава, 6 глава, 7 глава. Продолжается эта проповедь на горе. 8 глава написана с 1 стиха. Когда же он уже сошел с горы, за ним, можем сказать, опять последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, говорил ему об очищении. Иисус служит ему. С 5 стиха, когда же вошел Иисус в Капернаум, он идет дальше в другой город, к нему подошел сотник и просил его, слуга его заболел, и он просит: исцели моего слугу. То есть обычные будни служения Иисуса Христа. 14 стих, после всего этого служения, очень-очень напряженного, он приходит в дом Петра. Придя в дом Петра, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Можем думать, в Марка описано чуть по-другому, что происходило перед болезнью тещи Петра. То есть там описано колоссально тяжелое служение, допоздна, здесь оно не описано, допоздна там происходит, очень напряженное время. 18 стих. «Увидев же вокруг себя множество народа, Иисус велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус описывает условия своего служения и говорит ему. И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, дома, где они могут прятаться, спать, отдыхать, где их не тревожат. И птицы небесные имеют гнезда, где они могут отдыхать, где они в уюте, где они защищенными себя чувствуют. А Сын Человеческий», Иисус говорит о себе, «а я не имею где преклонить головы свои». У меня нет места, где я бы мог в уютной домашней атмосфере лечь, положить голову на свою подушку и просто отдохнуть. У меня этого нет. Ты хочешь идти за мной, и учитывай этот фактор. Это цена служения. Это цена следования за мной. Это не то, где ты получишь еще больше комфорта. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Имеется в виду быть с ним еще долго, потом он умрет, и похоронить, и потом через все это время пойти за тобой. У меня серьезные дела есть, семья. Но Иисус сказал ему: «Иди за мной и предоставь мертвым», имеется в виду духовно мертвым, «погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море. То есть начался шторм. Шторм на Галилейском море начинается внезапно, иногда прямо по расписанию, до сих пор такая там география. Началось великое волнение. Вы можете себе представить, это не корабль был, это была такая рыбацкая лодка, ну, может быть, не маленькая, там 10 или там 20 человек, может, в нее садилось, но ее, вы можете себе представить, как ее швыряло этими волнами, как там качало, как там нужно было держаться, как нужно было бояться, и этот, можете себе представить, от страха адреналин в кровь бьет, ты не можешь заснуть. Я иногда ночью просыпаюсь, просто как что-то приснилось, или мысли какие-то о служении, и у меня адреналин бьет, и я не могу спать от этого. Я молюсь, я доверяю Богу, это чтобы просто не волноваться, и только тогда есть возможность уснуть, потому что с адреналином ты не можешь уснуть. То есть это тяжелая ситуация, все трясется, опасность, волнение такое на море, так что лодка покрывалась волнами, то есть захлестывали волны внутрь лодки. И вот мы видим Иисуса. Написано, а он спал. Почему он спит? Что такое сверхъестественное происходит? Как человек может спать в такой ситуации? Причина этому – колоссальное измождение. Просто жутчайшее измождение, так что организм, мозг перестает работать как обычно. И Иисус уставал очень сильно. Усталость – это был признак его жизни. Он не жил налегке, он не был таким вечно отдохнувшим, таким, знаете, как бы свеженьким таким всегда, такой мудрый служитель, так все правильно распределил, по сферам распределил, правильно тратит время на это, правильно на это, так что он отдыхает вовремя, славит Бога, как он отдыхает, заботится о семье, работает, вот служение сбалансировано, и поэтому он свеженький. Есть иногда служители, которые очень... великие профессионалы в том, как сохранять себя в очень свежем, неуставшем состоянии, потому что они очень быстро расскажут о том, как вот есть сферы, есть приоритеты в жизни. Это правильные все вещи. Но вот Иисус не дотягивал до такой святости, образно говоря. На самом деле Иисус был настолько святым, что он не опускался до такого служения. Он служил до измождения. Задача, которую Бог поставил, Отец перед Ним, была великая, и Он любил Его очень сильно. И Его праведность, Его вот эта слава божественная, которая была в Нем, очень часто была выражена в усталости. Он славил Бога тем, что Его лицо было измождено, темные здесь круги под глазами. Он засыпает в необычной ситуации, он не может проснуться, его тело не может просто преодолеть вот эту вот всю усталость. И там этот Сын Божий, мы видим его в лодке, он по-человечески выглядит жалко. Для каких-то служителей скажут, что не мудро живет, не мудро там все планирует. Вот я, так сказать, наладил систему, и у меня как-то, ну, я тоже устаю, а что ж я не устаю? Да я вообще очень сильно устаю. А Иисус какой-то не мудрый тут, но он выглядит жалко по-человечески. И в этом сияет слава Божья. Он так любит своего Отца, он так верно исполняет волю Божью, он так любит людей, что он временами доходил до такого измождения. Не досыпал, служил людям. Мы бы сказали, не мудро, что-то он что-то там не то несет, не то бремя и так далее. На самом деле мы заблуждаемся. Усталость – это признак верного служителя. Кто-то сказал, что мир изменяется, или мир лежит на плечах усталых людей. Не свеженьких, не всегда таких очень, как бы, ну скажем так, налегке и с такой гипермудростью проходящих жизнь. Люди любят Бога, и поэтому эта любовь, как мы сегодня слышали, разрывает их сердце, и они просто служат Богу. И это жертва, которая является приятным благоуханием, для Бога. Для Него это как приятный запах, как парфюм такой, когда Он видит такого служителя, когда у Него горит так сердце, Он отдает так себя. Это признак зрелости. Усталость – это признак зрелости. Усталость – это признак любви к Богу. Смертельная усталость – это признак человека, который наполнен силой Божьей. Так что он может преодолеть эту черту, когда, за которой уже не могу, и потом еще одно не могу, и потом еще одно не могу, и потом еще одно не могу. И вот он уже физически и эмоционально изнемог, и он еще служит. И он падает, и отдыхает, и Бог дает ему сон, и он восстанавливается. Но когда мы видим его в уставшем состоянии, сияет Божья слава. Это человек, который посвящен Богу. Это человек, который не смотрит на свою жизнь, и так ее не взвешивает очень аккуратно. Как бы ни перетрудиться, как бы ни пережертвовать собой, как бы не стать уж слишком безумным Христа ради. Я очень мудрым буду, я пользуюсь Библией, я все расставил. Не нужно, к чему это все безумие нужно? Займись он лучше своей семьей, займись лучше своими делами, займись там своим, не знаю, здоровьем, займись он лучше своими детьми, займись своей церковью, займись. Таких мудрецов очень много, мало безумных Христа ради, таких очень мало. Господь спасет своих служителей, которые безумны ради Него, и здоровье им даст, и благословит их, и позаботится. Но даже если не так, они сгорели ради Христа, и это Его слава на земле. Через таких людей Бог изменяет этот мир, и держится мир этот на плечах уставших людей. Тяжелая усталость проповедует праведным служителям, хотя несовершенным служителям, что они ревностно следуют за Господом. Тяжелая усталость, как духовный отец, подходит к нам и говорит уставшим служителям: вы несете крест. Вы похожи на своего Господа Иисуса Христа. Смотрите, Он шел перед вами согбенный, израненный, несет тяжелейший крест, изможденный. Израненные плечи, бессонные ночи, напряжение перед этим такое, что кровь через капилляры потовыводящие капала на землю, когда он молился. Это колоссальное физическое, моральное и духовное напряжение. Иисус, заметьте, не отдохнул перед этим. Как бы я сегодня поступил? Ну, мудро, и эта мудрость, иногда ее, конечно, нужно применять. Если тебя будут распинать, если над тобой будут издеваться, как лучше провести Иисусу Христу? Какой бы вы дали совет Ему? Как Ему подготовиться, чтобы праведно пережить это время? Отдохнуть где-то? Я даю такие советы, я давал перед конференцией своей жене, своим детям совет, пожалуйста. Я сам немножко отдыхал тоже, для того, чтобы быть праведным, в силах праведных служить Богу и так далее. Но заметьте, Иисус приходит в Иерусалим, в воскресенье Его встречают, все радуются, восхищаются, и потом всю неделю Он до четверга Он проповедует в храме. Проповедует и проповедует самую обличающую проповедь для израильского народа. Напряжение очень большое растет, и потом Его арестовывают, и потом последние тяжелейшие события Его жизни. Тяжелая усталость, как духовный отец, подходит к тебе, и она говорит тебе: ты идешь за своим Господом. Ты несешь его крест. Слава Богу. Крест тяжелый. Крест – это орудие убийства. Слава Богу, что идешь за ним так. Усталость, как наставник, обнимает нас и говорит, что мы на верном пути в служении. Ведь точно так же Моисей страдал. Числа 11 глава говорит, он так переживал напряжение служения, он молился Богу, и он говорил: Господи, я не могу больше жить, забери мою жизнь. Помилуй меня, я не могу это вынести, эту тяжесть этого народа. В другом случае, другой служитель, Илия, через много столетий служит в израильском народе, и его служение очень тяжелое, и даже после того, как совершилось великое действие, когда огонь сошел с неба и сжег там жертвенник и жертву, и убили потом служителей Ваала, идолопоклонников, после этого Бог не дает ему отпуск, после этого его хотят убить. И он уходит далеко в пустыню, садится там, плачет и говорит: Боже, если так, я уже не могу, все, забери мою жизнь, я ничего не могу. У меня нет никаких сил. И что Бог делает ему? Что ты там неправильно сбалансировал свою жизнь? Что ты там перебрал? Что ты там не доверяешь? Нет, Бог заботится о нем. Это славная забота о его физическом теле. И потом заботится о его душе, дает ему ответ и говорит: иди и служи дальше. Сегодня мир наполнен, и церкви наполнены христианами, которые несут себя по жизни, боятся расплескать. Очень озабочены своими жизнями, но не Христом. Если ты устал сегодня от служения, радуйся, что ты малое стадо в малом стаде. Радуйся. Усталость это проповедует. Она говорит это. Усталость это признак верного служителя. Второе. Что Бог говорит нам в усталости? Первое, это то, как мы пытались оценить себя в усталости, да? Если она была достаточно праведная. Второе, что Бог говорит нам в нашей усталости? Господь хвалит уставших служителей. Господь хвалит уставших служителей. Слушайте слова ободрения, которые исходят из уст Господа. В этом же Евангелии Матфея, 25 глава. Евангелие Матфея, 25 глава. Никто я не слышу, чтобы открывали Библию. Устали, да? 25 глава. Просто это важно помечать в своих Библиях, это важно. У меня после конференции, у меня есть заметка «Не трать свою жизнь напрасно 2015» и кое-что я написал на полях. 25 глава с 13 стиха нужно читать. Сейчас мы постараемся какую-то часть быстрее, нет столько времени. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, это 12 стих, 13, «Итак, бодрствуйте». Он говорит к людям вообще на земле, ну, к религиозным людям, и к христианам это тоже по-своему относится. «Бодрствуйте, не засыпайте, не обманывайтесь», другими словами, «потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ваша встреча с Иисусом Христом будет внезапной. Вы не знаете ее. Ибо Он поступит как человек, вот подобно человеку, который вот в жизни вот поступал в первом веке, такое было. Поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, то есть людей, которые работали на него, и поручил им имение свое, чтобы они управляли им. Одному он дал 5 талантов, то есть часть своего имения, чтобы тот правильно управлял и прибыль приносил. Другому 2 дал по его способностям меньшим, иному дал 1. Каждому по силе его». То есть он не перегрузил, он дал то, что человек способен правильно использовать, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов, заработал. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Талант это деньги, имеется в виду. Получивший же 1 талант, поступил иначе. Вот этот мудрый товарищ. Пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего, то есть надежно его сохраняет. Отложил в сторонку и хранится. По долгом времени, то есть прошло долгое время, они уже не ожидали, что там хозяин, когда он придет, устали его ждать, живут себе спокойной жизнью, может быть, уже и серьезно не осмысляют, не вспоминают, что там какая-то ответственность есть, просто живут. Прошло долгое время. Приходит господин рабов тех. И не просто с ними встретился, а вспоминает то, что было давно. И не просто упоминает об этом, а требует у них отчета. Он заговорил о том, что он им дал. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». И вот что Господь говорит им. Эта притча нам показывает наши взаимоотношения с Богом. Через это мы видим, что Бог говорит уставшим служителям. Что Он говорит вам сегодня, если вы праведно уставший служитель? Бог говорит вам: хорошо. Это так хорошо. Смотрю на тебя, и мне приятно смотреть на тебя. Хорошо, добрый и верный раб. Преданный мне человек, любящий меня. Вижу, как ты похож на меня. Ты имеешь мой характер в себе, вот эту благость, эту святость в тебе. Это так хорошо, ты мне нравишься, это хорошо, что это есть в тебе. Ты верен. Ты был верен. Ты не отвлекся на то, что долго, столько времени прошло. Ты не забыл, но ты вспоминал, ты держался моих слов, которые я тебе сказал. И ты верил, что я вернусь, и ты понимал, что и ты верил, что я спрошу. И ты был готов к этой встрече со мной, и то, что я тебе дал, ты использовал для того, чтобы быть верным и ревностным моим человеком. И я говорю тебе, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Ты тот, которого я могу поставить над многим. Я могу верить тебе больше, я могу дать тебе больше почет, я могу дать тебе больше влияния, я могу больше своей славы явить через тебя, потому что ты верен мне, и ты правильно распоряжаешься маленькими вещами, и поэтому большая ответственность или большая слава, которая явится через тебя, не разрушит тебя, ты не припишешь ее себе, ты не начнешь с ней носиться и прославлять себя. Даже если другие будут прославлять, ты в сердце своем будешь ясно знать, что ты ничто, но все Бог, который это делает. Поэтому я могу дать тебе больше и действовать через тебя больше. Я могу дать тебе больше материального благосостояния, потому что это не извратит фокус твоей жизни, чтобы удержать это, не потерять это, не поделиться ни с кем. Без этого я не смогу жить, еще больше для себя накопить, потому что я прочувствовал, как это классно иметь больше денег, материального комфорта и так далее. Я дам тебе этот комфорт, Бог говорит, потому что это не разрушит тебя. Ты в маленьких вещах, в действиях своего сердца, в маленьких поступках, более того, на протяжении долгого периода времени ты держался меня, держался истины, и поэтому мне, ну для Бога это, к Богу это неприменимо, но по-человечески мне не страшно дать это тебе, потому что это тебя не разрушит. Я многое готов тебе дать, потому что ты верно использовал то, что тебе дано. Ты это не закопал, ты это не отложил в сторону, ты не хитрил, ты не умничал, ты не строил из себя такого библейского профессионала, который все классно там отфутболивает любые идеи, которые ему приходят. Ты был безумен ради Христа. Поэтому ты нравишься мне, ты хороший, ты добрый, ты верный, ты мой человек. Христианин, которым я могу хвалиться, сказал бы Иисус. Как помните, в Иова Бог говорит сатане, сатана говорит, я там ходил по земле, а Бог говорит, ты Иова видел? Конечно, он не так сказал, как я сейчас. Это такое человеческое удивление тут больше. Но он, ты видел ли ты Иова, моего раба, праведный раб? Верено очень большое имущество, он был очень богатым человеком, большая семья, у него был невероятный почет в земле, то невероятное положение, невероятное влияние, а он праведен, он меня почитает не за то, что имеет, живет не ради того, что имеет, я дал ему много, давал еще больше, и еще больше, и еще, и готов ему еще больше дать, потому что его сердце предано мне. Видел ли ты его? И сатана говорит, там начинает спорить, давай его испытаем, навряд ли, не может быть такого. И в конце этой книги Бог показал, может быть, сердце, имея много, может все равно выбирать Господа и жить им. И поэтому Бог говорит, я дам ему много, я над многим тебя поставлю. И последняя фраза, войди в радость Господина твоего. Твой Господин радуется тебе, ему приятно. Ты есть приятное благоухание, ты есть тот, кем Господь говорит, я хочу похвалиться, я хвалюсь, в тебе явлена моя слава, и я радуюсь о тебе. Иди сюда, сынок, иди, я тебя обниму, дотя, радуйся со мной. И радость эта выглядит вот так вот за столом, человек сидит, ему тяжело, он устал, но ему нужно услышать эти слова Господа. Сынок, иди сюда. Иди, я тебя обниму. Ты гордость моего сердца. Радуйся со мной. Ты на правильном пути. Знаю, тяжело. Иисус говорит, мне было тяжело, я это знаю прекрасно. Будь в моей радости. Пусть другие будут в своей радости, потому что они не были безумны ради Христа, и они сберегли свой комфортик и дрожат за него, чтобы его не потерять. Пускай этим ничтожной радостью радуются. Ты в моей радости будь. Хотя я и о тех забочусь, и тех сохраняю, и тех учу, и тех, надеюсь, они вырастут, сказал бы человек, Иисус знает, вырастут или нет, но ты будь в моей радости. Это очень важно услышать. Вы можете дальше дочитать этот текст и увидеть, как умничает раб негодный. Как умничает тот, который сберегал для хозяина своего. Как он пытается его обмануть и перехитрить и все остальное. Иисус говорит, в пришествии Христа вы бодрствуйте, потому что когда Сын Человеческий явится, будет вот как в этой притче. Будут люди, которым много вверено, и они всю жизнь умничали. И он их назовет лукавый раб. Или лукавый христианин. Ты спасен, все нормально, входи. Но как из огня, нет никакой награды тебе. Ты свою награду получил уже на земле. Ты за нее сражался всю жизнь. Итак, Господь хвалит уставших служителей. Он говорит вам, дотя, сынок, будь в моей радости. И я тебе еще больше дам. И научу тебя не прилипнуть к этому. И ты будешь радоваться не в материальном имуществе, не во влиянии, не в знаменитости, не в популярности, не в словах, которые люди скажут. Но это все тебе будет показывать, какой у меня Господь. И ты будешь радоваться в моей радости. Иисус Христос сейчас здесь, Он смотрит в уставшие сердца служителей, Он говорит, войди в радость мою. Я радуюсь о тебе, радуйся со мной. Третье. Господь повелевает уставшим служителям отдыхать. Первое, мы должны отдыхать в уповании на Бога. Не все, кто устал, могут завтра и послезавтра, и послепослезавтра лежать, спать, отдыхать. Ответственность житейская никуда не делась, работа, учеба, что-то накопилось. Где-то кто-то уже больше от нас этого ожидает и требует. Поэтому очень важно для нас отдыхать в Боге, тогда, когда мы не можем физически отдохнуть. И даже когда физически, нам прежде всего нужно отдыхать в Боге. Исаия, 40 глава. Исаия, глава 40, с 25 стиха. Бог говорит... Он говорит тем людям, которые говорят, я не могу сейчас лечь спать, я не могу сейчас физически, эмоционально отдыхать, у меня такая нагрузка, я не знаю, как мне завтра в этот понедельник заходить. Я не знаю, это очень тяжело. И Бог говорит, отдыхай духовно, отдыхай во мне прежде всего. Ну, столько проблем, столько переживаний, вот ко мне звонят, я там этому человеку не дал, он на меня, может быть, обидится, это на меня давит, а вот мама, я к ней не позвонил, это все на тебя давит. Бог говорит, отдыхай во мне. И он говорит, кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, посмотрите туда, в космос для нас с вами. Кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Как и все эти силы космического масштаба двигаются? Бог контролирует это. Он сотворил, и все, как часики тикает, все верно. Он всех их называет по имени. Ему все открыто, нет ничего тайного. По множеству могущества Божьего и великой силе у него ничто не выбывает. Он не забыл про вашу маму. Он не забыл про того человека, который на вас напрягается. Он не забыл за ту задолженность, которая возникла. Он не забыл о том напряжении, которое вы, может быть, испытываете. И вы где-то не позаботились о своем теле, или о своей красоте, или еще о чем-то там вы отложили, когда служили Богу. По множеству Его могущества, великой силы у Него ничто не выбывает. Он это все видит. Он заботится, Он не забыл о вас. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа. Вот я сделал это для Бога, теперь один здесь буду сражаться. Нет, Бог в этом. Как же ты говоришь, дело мое забыто у Бога, мои вот проблемы накопились. Нет, он заботится, он ведет и проблемы использует во благо. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, то есть все мироздание, не утомляется? Он никогда не утомляется, он никогда не оставляет нас, никогда не забывает. Он никогда от нас не отдыхает, ему нет нужды. И не изнемогает, разум его неисследим, он может все своим разумом, своей силой контролировать. Он дает утомленному силу. Иди к нему, доверь ему все, что есть в твоей жизни, все, что ты не успеваешь, все, о чем ты переживаешь. Доверь ему, покорись, что он об этом позаботится, как он считает правильно. И это лучше для тебя, смирись с этим, и он даст утомленному силу. Господь говорит, не просто войди в радость мою, иди сюда, я буду наполнять тебе силой, я буду тебя обновлять, я буду тебя восстанавливать духовно и физически, и эмоционально. Изнемогшему дает крепость. Утомляются и юноши. Это те, у которых обмен веществ, или как это, что там работает в теле нашем, ну что дети очень быстро отдыхают. Дети тут устал, тут уже бегает вот так вот. А ты когда взрослеешь, ты уже так не восстанавливается так организм. Даже юноши, у которых все вот так вот моментально все там восстанавливается, они готовы на голове стоять, даже они утомляются и ослабевают. И молодые люди падают от усталости. А здесь противопоставление. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поэтому отдыхай в Боге, отдыхай в доверии Ему, отдыхай в том, что Он контролирует все. Отдыхай в смирении, что не ты спаситель, но Он спаситель всего мира, твоих забот всех, твоей семьи, твоей мамы, папы и всего, твоих детей. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Поэтому Господь говорит нам, чтобы мы отдыхали в Нем. Это самое главное. Мы иногда заблуждаемся и думаем, что отпуск – это дело, когда нужно физически, эмоционально отдохнуть. Это большая ошибка наша. Это время, когда духовно прежде всего нужно отдохнуть. И Иисус в Матфея в 23 главе еще так сказал. Это не совсем на эту тему, но там есть потрясающий образ, как Бог свою заботу являет. И Матфея 23:37. Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». То есть иудейский народ неправедно реагировал на проповедников, которых Бог посылал. И Иисус говорит: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих». И вот сейчас внимание. «Как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». То есть это люди, которые не покоряются Евангелию, не идут ко Христу. Но вот этот образ, который здесь показан, Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим». Или мне говорит: «Коль, Коля, Коля, я хочу тебя вот согреть, как птица своих птенцов под крыло прячет. Дождь, молния, гром, все трясется страшно, а они там в своем мирке. Она защищает их. Им тепло, когда холодно. Им очень тепло. Там у них свой домашний материнский уют, такой вот, как мама заботится». И Бог говорит: «Я так же, даже лучше в 100 000 раз. Потому что это Бог создал эту птичку и научил ее так заботиться». И Он говорит: «Я хочу собрать тебя вот так». Иногда, когда напряженный график моей жизни, у меня нет возможности долго отдыхать, я отдыхаю где-то, например, минуту. Я научился отдыхать минуту. В какой-то ситуации есть какая-то пауза, и я просто сажусь, и я туда под крыло Божие ухожу. Не думаю, что здесь сейчас происходит, и я просто с Господом. Смотрю, как Он любит меня, как Он заботится, Он все контролирует, Он проведет меня до конца. И закончилась эта минута, и продолжается. Была какая-то пауза где-то в какой-то момент. И это приносит вдохновение. Обычно, ну, этому приходится от безысходности учиться в минуту отдыхать, или две, или три. Но все равно это правильный отдых именно в Боге. Это нужно делать. Нужно иногда просто как-то отрешиться от того, что происходит, и внутри просто увидеть вот эту нежность нашего Господа. Бог хочет, чтобы мы отдыхали. Уставшим служителям Он говорит: «Иди сюда, будь в моей радости, побудь в моем покое, отдыхай во мне. Я обо всем забочусь, не переживай». И второе, Он говорит отдыхать физически и эмоционально. Иногда мы физически отдохнули, но эмоционально мы как закрученная пружина. И вроде бы мы к Богу, и вроде бы мы читали Писание, и вроде бы мы полагаемся и не беспокоимся ни о чем, но просто есть какое-то эмоциональное, я бы сказал, перевозбуждение или напряжение есть. И ты не можешь никак его объяснить, это ты ни о чем не переживаешь, ничего такого нет, но тебе просто нужно эмоциональное восстановление, и это занимает дольше времени. Если ты сильно изнемог, если ты переступил много через «не могу», и ты уже эмоционально устал, у тебя нет уже сил, желания потускнели, тебя не радует то, что обычно радует, тебя не увлекает то, что обычно увлекает, тебе не хочется то, что обычно хочется, ты начинаешь переживать, что с моим сердцем, я разлюбил Бога, или что я не люблю истину, что мне безразлично моя жена или мои дети, или вообще что со мной происходит, не нужно переживать, нужно время восстановиться. Нужно эмоционально восстановиться, не только физически восстановиться. Для этого просто должно пройти время, которое нужно провести, стремясь отдыхать, то есть отдохновенно для своей души. Можно сделать что-то, что вы любите, посмотреть что-то, погулять где-то, попеть, послушать пение, пойти куда-нибудь, просто отвлечься, позаниматься чем-то, не относиться к себе в этот момент слишком серьезно, не переживать, ой, я сейчас трачу время неправильно, я сейчас трачу свою жизнь напрасно. Нет, вы исполняете волю Божию. Господь говорит, отдыхай во мне, отдыхай физически, отдыхай эмоционально, тебе нужно это восстановление. И мы слышали отличную проповедь, вторую проповедь на конференции, где говорилось о том, что несмотря на, что Иисус после исцеления тещи потом пошел проводить время с Богом, это как раз вот этот духовный отдых, и он это делал, несмотря на возможности служения, которые предоставляются сейчас, и завтра их может не быть, несмотря на нужду служения, которую люди высказывают, несмотря на какую-то, ну, серьезную какую-то проблему, и несмотря на мнение людей, что сейчас нужно не так жить, а он говорит, нет, мне нужно провести время с Отцом. И потом идет дальше. И подумайте, как Иисус жил. Дороги занимали долгое время, когда Он мог наставлять учеников Своих, когда Он мог размышлять, когда Он мог готовиться, когда Он мог свой внутренний мир приводить в порядок и так далее. Как человек Он должен был это делать. И вот были такие паузы, в отличие от нашего такого, знаете, времени, когда ты 2 секунды, и ты уже где-то на каком-то новом событии. Поэтому нужно отдыхать эмоционально. Марка 6, 31-32, буквально давайте прочитаем этот текст. Это то, что Господь говорит нам, когда мы устали. Это важно, важно это понимать. И не смущаться от каких-то переживаний, что вдруг мы как-то себя что-то жалеть начали. Давай, вперед, еще много работы и тому подобное. 6, 31-32. Ученики вернулись после служения, и Иисус говорит им. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место, где нет людей, и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Заметьте, как они служили. Иисус служил, какой немудрый Иисус. Что же это такое? Но Господь же создал наше тело так, что мы должны есть, и мы бунтуем против Него, когда мы перегружаем свою жизнь и не едим там, или не досыпаем как нужно. Это правильное учение библейское, я сейчас цитирую, оно имеет свое место, но, к сожалению, мы иногда применяем его для того, чтобы оправдать свою лень, свое нежелание служить Богу, оправдать свое вот такое легковесное состояние в служении. Им некогда было покушать, потому что столько людей приходило, и они служили им. Но наступает момент, когда Господь говорит, стоп, все, они пусть еще приходят, стоп, вы идите и отдохните. И отправились в пустынное место в лодке одни. То есть они уплыли далеко, чтобы их не могли найти. Еще я напомню вам 3 Царств, 19 глава, это пророк Илия, когда он изнемог, просит смерти, Господь посылает ангела, и ангел пробуждает его, потому что он от изможнения спал. И что он делает, этот ангел? Как тебе не стыдно? Ты чего, Богу не доверяешь? Иди давай делай. Нет, он заботится о нем. Он знает, что Бог говорит ему, я тебя люблю, сын мой. Будь в моей радости, не переживай, мы обо всем позаботимся. Отдыхай сейчас. Не переживай о своих чувствах. Не переживай о том, что жить не хочется. Тебе просто нужно в Боге успокоиться и восстановиться эмоционально. И ты увидишь, как это все изменится. И возникнут опять желания, и стремления, и огонь, и так далее. И ангел дает ему воду, дает ему лепешку любимую, которую мама ему там в детстве делала с медом, наверное. Не написано, но я думаю, так было. И этот Илия сидит, утешается, теплое какое-то время вспомнил через эту лепешку, может быть, о Господе вспомнил, поел, и после этого побежал все делать. Нет, после этого заснул. Потом ангел опять его разбудил, опять дал ему поесть. Говорит, ты поешь, потому что тут Господь тебя дальше ведет. Тебе нужно будет 40 дней не есть, не пить и бежать, или идти все время, марш-бросок. Будет чудо такое. И потом он уже приходит на гору, и Бог утешает его, дает ему ответ, наставляет его, духовно его укрепляет. То есть время, когда Господь повелевает уставшим служителям отдыхать. И даже если вас критикуют за то, что вы себе на этот отдых купили, что-то там подороже, еду какую-то, и вы сидите, куняете над ней, ее едите, и так беспутно тратите свои деньги неправильно, когда другие себе это не могут позволить. Вы будьте спокойны. Господь вам говорит, кушай, сынок. Дотя, кушай. Это я тебе даю, тебе это нужно. Восстанавливайся эмоционально, восстанавливайся физически. Итак, первое, мы говорили, усталость – это признак верного служителя. Второе, мы говорили, Господь хвалит уставших служителей. Третье, мы говорили, Господь говорит уставшим служителям отдыхать, духовно отдыхать, физически и эмоционально отдыхать. И последнее, очень-очень коротко я скажу об этом. Уставшие служители должны при всем при этом быть настороже. Усталость – это мутная вода, в которой очень легко ловить служителя или ранить его. Он устал, ему трудно, он где-то переживая свою боль, усталость, где-то себя начинает жалеть неправильно. И сатана это использует, чтобы искусить его, чтобы показать ему отдых не в Боге, но показать ему отдых в грехе, в искушениях, туда его подталкивает. Это опасное состояние, поэтому мы должны быть настороже. Многие самые страшные грехи, которые делают христиане, делают в уставшем состоянии. Поэтому мы должны быть аккуратными, мы должны бодрствовать, потому что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лев, знаете, как атакует? Большое стадо, он рычит, стадо начинает бежать, бояться. И слабые, уставшие, либо еще не такие сильные, но уставшие – это слабые, они отбиваются от стада. И тогда он ее именно растерзывает. То есть, когда мы устали, мы должны это понимать. Мы должны понимать, что сатана будет атаковать нас. В усталости нам легко начать себя жалеть, искать полнейшего расслабления, чтобы не быть настороже вообще, потому что я же уже устал, имею право. И это может привести нас к очень опасной духовной беспечности и к падению. Поэтому будьте аккуратными, просите о вас помолиться, сами молитесь: «Господи, сохрани меня». И просто будьте аккуратными. И последний текст, Исаия 35, 3, 4. Укрепите ослабевшие руки через все то, что мы говорили. Это то, как мы укрепляем. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Слова, которые будут в будущем говориться в последние времена, но которые, думаю, можно отнести и к нам. Укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой: будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Если бы я мог, я был бы счастлив обнять каждого из вас, пожалеть, поплакаться вместе с вами, поесть то, что вам вкусно, порадоваться за жизнь, за отношения с Богом. Но я не могу, потому что я поеду отдыхать. Нет, я не могу так, как Господь. Поэтому я надеюсь, что вы услышали из этих текстов, что Господь любит вас, Он нежный, Он заботливый, Он птица, которая хочет, чтобы вы, как птенцы, спрятались там. Не будьте слишком уж мужчинами, слишком уж, как сегодня было сказано, крутыми. Приходите к Богу, признавайте свою слабость и отдыхайте в ней. И это блаженное состояние. Давайте помолимся. И будем, кстати говоря, отдыхать после этого в пении. Господи, мы благодарны Тебе за Твою нежность к нам. Благодарны, что Слово Твое говорит о всей нашей жизни. Его достаточно, для любой ситуации есть ответ. Спасибо, Господь. И спасибо, что не религиозник, который просто испепеляет своих ничтожных последователей нагрузкой, задачами, требованиями, обличениями. Я знаю, если кто-то во время проповеди я не видел, но, может быть, кто-то заснул. Ты обнял этого человека, Господи. Ты обнял его. Спасибо за такое сердце к нам. Спасибо, Господи, тоже, что никто из людей так не пожалеет нас, как Ты. Помоги нам научиться не ожидать этого, не требовать, не обижаться на людей. Ты будешь всегда ревновать о своей славе и всегда будешь оттенять себя на фоне наших недостатков. Спасибо Тебе за это. И спасибо, что Ты здесь, и Ты обнимаешь нас. Мы Тебя очень любим, Иисус. И в конце, Господи, я прошу Тебя, помоги тем, кто слишком мудр, чтобы не быть безумным ради Тебя. Помоги им преодолеть и положить на жертвенник все то, что делает их такими умниками. И помоги им пламенить для Тебя и служить так, чтобы не было времени поесть. Слава Тебе за все.